Татьяна Гармаш-Рофе. Роль грешницы Набис. Все имена, персонажи и события этой книги сочинены автором. Любое совпадение с реальностью может быть только случайным. Дорогие мои читатели, вы, поклонники детектива, отлично знаете, что в нем зло побеждается благодаря железной логике, находчивости и обезоруживающей вере в добро. Я от всей души желаю вам, чтобы этот мощный и действенный арсенал верно служил вам для преодоления любых трудностей и препятствий на жизненном пути. Цветик-семицветик, почему меня мамка не любит? С чего ты взял? Не любит, знаю. Скажешь тоже. Папка тебе мутумаков дает, а мамка нет. Все одно. Ерунду говоришь. И мамка любит, и папка любит. И ты, и я, спи. Майским солнечным днем директор крупного коммерческого банка господин Хрупов выглянул в окно своего офиса, располагавшегося недалеко от Арбата. На улице уже собралась небольшая толпа. Журналисты в полном техническом снаряжении хищно поджидали его появления. В банк их не пустила охрана. А чуть подаль притулилась горстка старушек с плакатом «Отдай народное добро». А дело все в том, что одна ретивая газета – провела журналистское расследование и опубликовала накануне информацию о том, как господин Хрупов сколотил состояние, выманив обманным путем ваучеры у простого, экономически неподкованного народа, а затем бессовестно нажился на заработанных кровью и потом рублях, которые нищие доверчивые пенсионеры поместили в его банк. Материал прозвучал громко, и сегодня прямо с утра к банку потянулись журналисты. Эти сволочуги, эти пираньи, готовые вонзить свои ядовитые зубы в жирненькое, холеное тело преуспевающего банка и его директора. Если бы он мог отсидеться в своем кабинете до вечера, он бы непременно так и сделал. Но предстоящую важную встречу никак нельзя было отменить, и потому к народу придется выйти. Недовольно хмыкнув, директор нажал на кнопку селектора и коротко переговорил со своей охраной, объяснив предстоящий демарш. Он ответит на 2-3 вопроса журналистов, но к нему никого не подпускать и быстро расчистить путь к машине. Он уже заготовил нужную фразу и нисколько не нервничал. Его за просто так не возьмешь. Покидая кабинет, Хрупов повернулся к зеркалу, надел на лицо снисходительно уверенную улыбку и, прочно зафиксировав ее в лицевых мышцах, с достоинством направился к выходу. На улице, у сверкающего чистотой и мрамором подъезда банка, он под нестройное блеяние кучки фрондирующих старушек уверенно послал вытянувшиеся к нему микрофоны несколько коротких, крепко сколоченных фраз о бездоказательности обвинений прессы и своей исключительной заботе о благе народа. После чего мелко засеменил в окружении охраны, прокладывавший путь к его белому «Мерседесу». Шофер, завидев хозяина, уже услужливо распахнул дверцу, но внезапно Хрупов остановился. Настолько неожиданно, что на него налетел охранник, шедший сзади. Хрупов почувствовал неприятный жгучий укол в шею, как если бы его ужалила пчела. Он поднес руку к месту укуса, почувствовал в нем инородное тело. Размазал капельку крови, выступившую на коже, удивленно посмотрел на окровавленный палец и даже почти успел крикнуть охраннику, чтоб тот глянул, что приключилось с его шеей. Как вдруг захрипел. Ноги его ослабли, подогнулись, и он, цепляясь за одежду своих телохранителей, осел на землю, ощущая странную судорогу в горле. Охрана бросилась к хозяину, взяла под локотки, бережно доволокла его, скрюченного от судороги до белого кожаного сиденья Мерседеса, подальше от глаз журналистов и народных мстителей в лице старушек. И уже внутри, защищенная не от в меру любопытных глаз железным панцирем и затемненными стеклами машины, приступила к расспросам. Чего такого с хозяином приключилось, что он затеял на земь садиться на глазах у протестующего народа? Хозяин, хватаясь за горло, промычал в ответ что-то нечленораздельное и умер. Майским солнечным утром депутат Думы господин Иголкин выглянул в окно своей квартиры на Патриарших прудах. Машина уже стояла у подъезда, скромный, как полагал депутат, темно-синий с металлическим отливом Volkswagen. Депутат Иголкин, утерев лоснящийся после обильного завтрака рот, привычно чмокнул круглолицую жену, прихватил кейс с бумагами и резво сбежал с 4-го этажа, Сердцу полезны небольшие тренировки. Размахивая кейсом, он шел к машине, излучая довольство самим собой, своим положением, своим завтраком и даже нелюбимой женой. Мельком глянул на сидевшую на скамейке сгорбленную фигуру. Не знакомы ли, не кивнуть ли со слепительно приветственной улыбкой народного избранника. Фигура в мешковатом, не по погоде пальто и черных очках показалась незнакомой. И Иголкин переключился на двух соседей, шедших навстречу, коим послал сладкую улыбку в ответ на их две не менее сладкие. После чего он брезгливо обошел собачонку, сменившую на поводке у девочки, не забыв, однако, потрепать ребенка по голове. Ребенок был соседский, а к своему имиджу в глазах соседей он относился весьма ответственно. Это ведь первейший источник слухов и сплетен. Девочка неприязненно отстранилась от его равнодушной руки, но он не заметил или сделал вид, что не заметил. На подходе к Фольксвагену Иголкин вдруг почувствовал неприятный, обжигающий укол в ногу, как если бы его ужалилась пчела. Депутат не поленился, задрал брючину, чтобы посмотреть, что же приключилось с ногой. Но брючина не поднималась достаточно высоко, не снимать же штаны на глазах у народа. Решив, что посмотрит в машине, Иголкин выпрямился, сделал три оставшихся до нее шага, но отчего-то потерял равновесие и клюнул прямиком носом в крышу Фольксвагена. Шофер, уже изготовившийся открыть заднюю дверцу, подскочил, подхватил незадачливого шефа. Перепил, небось, начальник накануне, с ним это случалось. Хотя обычно он держался на зависть хорошо. Если бы салон машины не заполнял удушливый запах перегара, то и сам шофер ни в жизнь бы не догадался. Он помог Иголкину сесть на заднее сиденье, поинтересовался, как самочувствие. Получив затрудненный ответ, что все ничего, но только странная сухость во рту и дышать тяжело, усмехнулся. «Знаем эту сухость, сестричка, она нам всем знакома. Горючего слишком много на грудь приняли накануне, господин начальник». И только когда он доехал до места назначения и выскочил, чтобы распахнуть перед шефом дверцу, он понял по остекленевшему взгляду, что шеф того. Помер шеф, одним словом. Пасмурным майским днем генерал в отставке господин Зайков отправился прогуляться до ближайшего магазина, находившегося практически напротив дома, только дорогу перейти. Покупок нужно было сделать совсем немного, так, мелочи, которые ему нужны были для дачи, куда он собирался отбыть завтра с утра. Он пристроился к кучке пешеходов, ожидавших зеленого, чтобы перейти на противоположную сторону. Неожиданный резкий прострел под правой лопаткой укрепил его в мысли, что ходить надо больше. Соли, артриты, радикулиты – все это, знаете, только движением можно изжить. Движение – жизнь. Он это еще с солдатских времен усвоил. С этой здравой мыслью он и вошел в магазин. Однако там он сразу почувствовал сухость во рту, головокружение, слабость и, бросив тележку, чертыхнулся и направился к выходу. Ясно, что очередь в кассу ему не выстоять. Неужто грипп? Придется поездку на дачу отложить. Сейчас срочно водочки с перцем и витамин С и поспать. К вечеру посмотрим, авось обойдется. Жестокая судорога в горле прихватила его уже у подъезда. Он никак не мог вздохнуть, никак не мог ухватиться за скользкую от сырости круглую ручку тяжелой подъездной двери. Руки не слушались, ноги тоже. Он так и умер, повиснув на дверной ручке. «А помнишь, цветик-семицветик, когда я был маленький, я тебя спрашивал?» «Ты сейчас маленький». «А вот и не маленький, большой». «Ну пусть. Так чего ты спрашивал?» «Почему мамка меня не любит?» «Ну, заладил. Я знаю, что не любит». «А почему ты знаешь? Тебя любят, а меня нет. Я плохой?» «Хороший, хороший, вот наказание-то. Да не крутись в кровати, раз хороший, дай мне спать и сам спи». «Третий», — произнес вслух Алексей Кисанов, читая газету. «Третий что?» Внезапно отозвались звонким юным голоском глухие недра его квартиры. Алексей Кисанов, в дружеском просторечии Кис, уже было собрался вздрогнуть от неожиданности, как голосок добавил. «Или кто?» Вытернув его память из короткого амнезийного обморока. «Это же Юля, его свежеиспеченная секретарша». «Человек, третий человек убит за последний месяц», – недовольно откликнулся детектив. Недоволен он был самим собой, никак не мог привыкнуть к наличию секретарши. «Удивляюсь я тебе, Кис», – затеял пару недель назад разговор Ванька, его жилец и по совместительству ассистент, студент юрфака и по совместительству прогульщик. «Бабок у тебя теперь навалом, имя звучит, как модная торговая марка. Клиент ломится, как в гримерную к суперзвезде. Тебя уже можно под бой барабанов торжественно принимать в новые русские. А ты все живешь совок совком. Ты хоть глянь вокруг себя, оторви глаза-то от компьютера. В квартире давно пора ремонт делать, желательно европейский. Мебель еще давнее требуется сменить, ну, хотя бы в офисе. И секретаршу надо завести кис, чтобы двери открывала, ослепительно улыбалась и гостя к тебе в кабинет провожала. А то не солидно как-то открываешь сам, в джинсах, в тапках. Нет бы галстук, костюмчик, ботиночки начищенные». «Угомонись, чертяка», — грозно рыкнул Алексей, все еще пытаясь вникнуть в смысл изучаемых бумаг. Ванька и впрямь со своей кудлатой башкой и быстрыми смешливыми глазами был похож на чертенка. «Да нет, я серьезно». Ванька разошелся и не собирался отступать. «Тебе пора менять имидж. Вот когда ты с Александрой идешь на выход, на светские мероприятия, так любо-дорого посмотреть. Такой мэн, суперстар, прямо хочется интервью у тебя взять. Ты же умеешь классно выглядеть. На иных хоть самый дорогой костюм нацепи, все мешок мешком, а на тебе костюмчик как родной». «Родные так дорого не стоят», — хмыкнул Алексей. «Они бесплатно выдаются при рождении. А джинсы что же, двоюродные что ли?» «Кис», — возопил Ванька, — «джинсы — это рабочая одежда, в них работают». «Так а я что в них делаю?» — продушно поинтересовался детектив. Его забавлял юный Ванькин пыл. «Как раз и работаю». «Ты издеваешься, да? А я, между прочим, прав. У кого хочешь, спроси. Солидному человеку нужен имидж. Специалисты по имиджу знаешь, сколько зарабатывают? Миллионы. А все почему? Потому что я прав». «Тогда они с тобой должны делиться», — заключил Кис, — «раз зарабатывают на твоей правоте. Проси проценты, Ванек». «Издеваешься, понятно. Ты бы хоть раз послушался умных людей, а? Ты куда там? Ты же себя самым умным считаешь. А сам живешь, как шнурок какой-то, будто не видишь, что вокруг тебя делается. Сейчас каждая сопля и то старается себя подать, пыжится изо всех сил. А уж тебе-то, известному детективу, сам Бог велел о своем престиже позаботиться. Иначе тебя никто уважать не будет». «Тебя послать или сам сходишь?» — рявкнул Кис. «И где ты только этой лабуды набрался?» «Ага. Как чего не по-твоему, так сразу лабуда», — обиделся юный наставник кисовской жизни. «К тебе такие люди приходят». «Какие? Солидные, вот какие». «И что, у них на одну ногу больше, чем у меня? Или на одну голову? Или чего у них такого есть, что я должен ради них менять свои привычки? Они умнее, лучше, может, честнее?» «Ой, уморил!» Ванька комично ухватился за живот. «Ой, не могу. Вы слышали?» «Нет, вы такое слышали?» «Умнее, лучше, честнее. Кис, тебе сколько лет? Уже полтинник не за горами, а рассуждаешь, как... Я даже не знаю, как кто». «Как нормальный человек», — проинформировал Кис. «В таком случае, дорогой Алексей Андреевич, все остальные ненормальные». «Согласен», — с присущей ему скромностью одобрил детектив Ванькино умозаключение. Кажется, на этот раз Ванька не нашел, что ответить. Кис, хитро козя глазом в его сторону, ждал. Какой еще философский фортель выкинет начинающий специалист по престижу? «Они — хозяева жизни», — выдал, наконец, Ванька. «И когда ты являешься перед ними в таком непотребном виде, смотрят на тебя, как на прислугу», — добавил он с обидой в голосе. Обижался он, ясное дело, за Алексея, к которому был сильно привязан. «Они приходят ко мне с просьбой о помощи, балбес. Запомни, в жизни пригодится. Проситель всегда находится в слабом положении. Как там насчет хозяев жизни, не знаю, но хозяин положения я. И от меня зависит, окажу я им помощь или нет». Ванька задумался. «Понял», — сказал он через минуту, — «чего ж не понять. А все-таки имидж не помешал бы». «Мой имидж, если тебе так нравится, это его отсутствие. Тот, кто приходит ко мне за помощью, ждет от меня дела, а не начищенных ботинок. И я свое дело знаю. Вот и весь имидж. А прибамбасами пусть обзаводятся те, кого больше не за что уважать. Тема закрыта». «А секретарша?» — жалобно спросил Ванька. «Подумай, тебе же в самом деле нужна секретарша, Кис. Ты же зашиваешься. Меня как раз одна девчонка с курса просила ей работу помочь найти. Она иногородняя, ей зарабатывать надо. Родители не могут ее содержать, а? С этого и надо было начинать, рассмеялся Алексей. Дела в последнее время пошли до такой степени обильно и прибыльно, что он и впрямь начал не на шутку зашиваться, особенно с писаниной и классификацией бумаг. А то развел тут пропаганду нездорового образа жизни, ворчливо добавил он. Хотя ремонт, пожалуй, надо будет сделать. Когда-нибудь. А подружка твоя пусть приходит. На полставки, раз студентка. И ползарплаты, разумеется. Испытательный срок – неделя. Так и появилась в квартире Алексея Кисанова секретарша Юля. Слово «свежеиспеченная» шло к ней необыкновенно. Она и впрямь была похожа на свежую маленькую булочку со смуглой румяной корочкой и с черными любопытными изюминками глазами. И имя Юля ей шло. Крохотулечного роста, с пухлыми щечками и заметно выдающейся грудью. Она была на редкость подвижна и стремительна в движениях, напоминала раскрутившуюся юлу. Как управлялась Юля в университете с премудростями законодательной науки, Кис не знал. Но в делопроизводстве девица оказалась весьма толковой. И он не без некоторого удивления заключил, что секретарша вещи впрямь хорошая и в хозяйстве полезная. Недра квартиры фыркнули в ответ Юлиным голосом. «Только третий за месяц? Я думала, что в Москве убивают как минимум пяток в день. Врут, что ли, газеты?» «Не врут. Просто это третий случай с одним и тем же довольно необычным способом убийства, отравленной иглой». «Занятно. Сделайте кофейку, Юлечка», – добавил Кис и направился к кухне, из которой незамедлительно донеслись звуки воды и звон посуды. Юля была девушкой расторопной и исполнительной. В своей огромной трехкомнатной квартире на Смоленке Кис не нашел для секретарши более подходящего места, чем кухня. О нет, не потрясайте грозным оружием общения амазонки и ярой феминистки. Кис женский пол всяко уважал и даже был где-то как-то за равенство полов. С одной лишь поправкой, которую не объедешь. Равенство в людях вообще и... В полах, в частности, никогда не было и не будет. Равные права, да, конечно, это мы со всей душой за. А вот равенство... Все, молчу-молчу. Не хотите, чтобы вам сумку тяжелую поднесли, сами будете кряхтеть? Ладно-ладно, пожалуйста. Пальтишко не подать? Ну что вы, конечно же, я не стану вас унижать подачей пальтишка, как скажете. Стоять у плиты не желаете? Ну, извините уж, но в обязанности новой кисовой секретарши входит... и приготовление всяких чаев-кофеев. Она свои порции оплаты за это, между прочим, получает. Так что у нас все тип-топ, девушки, сплошная демократия. Складывайте ваше оружие, феминистки, прячьте маникюрные ножницы и коготки наточенные, убирайте прочь. А кухня в качестве места обитания выпала Юле по одной простейшей причине – нехватки места. Одну комнату занимал Ванька. Расплачиваясь за нее с Алексеем разными услугами в сыщицкой работе и в компьютерных премудростях. Вторую сам Алексей, третья же гордо именовалась офисом его детективного агентства А.КИС. А Алексей Кис Кисанов. Понятно, да? Присутствие постороннего человека в офисе Кис не вынес бы. Не нужна ему была девица под носом целый день напролет. Девица, к тому же, любопытная, неумеренно склонная к задаванию вопросов. Да и места в офисе было маловато. И хоть Юля росту всего ничего, да ведь не посадишь секретаршу просто на стул. Ей ведь еще и стол нужен. Вот и нашелся стол, кухонный. За ним Юля отвечала на телефонные звонки с 15 до 19, регистрировала в большой тетради клиентов, расписание встреч, детективы и прочие дела, вела несложный бухгалтерский учет. А также готовила кофе, бутерброды для Алексея и случалось для Ваньки, когда бездельник прогуливал занятия и при этом невзначай оказывался дома. Надо сказать, что в эти редкие дни бутерброды получались почему-то особенно вкусными, а сервировка стала более изысканной. То есть один почерк проявила чудеса сообразительности Юля, ставя чашку с кофе на стол. «Правильно», – похвалил будущего юриста Кис, пододвигая к себе тарелку с бутербродами. «Будете расследовать?» Почтительно спросила Юля. «Милая Юля, я вам уже объяснила, что расследую только то, о чем меня просят и за что мне платят. Мы частная фирма, работаем по заказу. И Бог миловал, никто мне расследовать эти убийства не поручал. «Разборки?» – выдвинула версию Юля. «Если разборки, то очень своеобразные, слишком уж показательные». «Мафия?» – пожелала уточнение секретарша. Кис не успел ответить, жуя бутерброд, как зазвонил телефон, и Юля бросилась к аппарату. «Детективное агентство Кис, слушаю вас», – приветливо пропела она в телефон. Юля работа была еще в новинку. Клиентура Алексея поражала ее девическое воображение, и от повышенного почтения голосок ее нежно подрагивал. «Алексей Андреевич, это вас!» И, прикрыв трубку ладонью, прошептала. «Александра Кирилловна звонит». Иными словами, Александра. Талантливая журналистка, красавица и любимая женщина. Нет, лучше так. Любимая женщина, талантливая журналистка и красавица. Вчера они не виделись. Она была на приеме в каком-то посольстве. Он сидел на скучнейшей, но необходимой части своей работы отчетами. Дело ведь не только нужно раскрыть, но и отчет заказчику написать. К счастью, не все клиенты отчетов требовали. Лишь те, кто желал предъявить плоды расследования в зубы неверному супругу, нерадивому служащему или подлому конкуренту. Писанину эту Кис страстно ненавидел всей душой, но переложить ее целиком не мог ни на Ваньку, ни на Юлю. Во многих делах требовалась строжайшая конфиденциальность. Вот и пылился вчера Кис над бумагами в одиночестве. Трубку принял из Юлиных рук радостно. Решил, что любимая женщина звонит с тем, чтобы условиться на сегодняшний вечер. Но любимая женщина не замедлила напомнить, что кроме своего лестного статуса, она имеет еще статус журналистки, причем куда более известна широким массам именно в этом последнем качестве. И что звонит любимая женщина как раз в этом самом последнем качестве и исключительно по делу. Дело же заключается в предложении поработать на весьма популярное крупное еженедельное издание, которое намерено провести журналистское расследование. «А при чем тут я, если расследование журналистское?» – подозрительно спросил Кис. «Ну, это только так называется, потому что ведет его журнал или газета, и отвечают за него журналисты. А уж кто и как будет добывать факты и правду, неважно». «Плагиат это называется», – проворчал Кис. «Расследуют сыщики, а зовется журналисткой». «Что, славы не хватает?» – усмехнулась Александра. «Мало слупил тогда на телевидении». Примечание. Смотрите роман Татьяны Гармаш-Руффе «Ведьма для инквизитора», в котором детективы берут в заложники во время популярной телепередачи.